Так, значит, ну, вы все ждете, когда я наконец доберусь до Мухаммеда. Следующий раз, на следующей лекции, потому что слишком много надо предварительно нам узнать, понять. Вот. Я сейчас хочу предварительно сделать одно такое замечание методологическое. Как бы вот лучше усваивать материал, который вот мы с Верой Валентиной вам даем. Мы очень, ну, как вот Вера Валентиновна, когда занималась, вот когда шли темы, когда по телам занимались, всем этим занимались, все, очень много говорили о сознании, очень много говорили о том, что надо, что сознание, подсознание. Ну, как бы, тем не менее, опыт показывает, что с сознанием у нас напряженка, ну, у кого-то там на сантиметр больше, у кого-то на сантиметр меньше, там, ну, кстати, туда-сюда. Вот. Ну, тем не менее, все равно вот мы работаем, тем не менее, мы все равно стараемся. На лекциях, как правило, ну, на моих и, наверное, Валентины тоже половина группы вырубается, то есть сознание не держится. Ну, значит, мы вас успокаиваем, что сознание, пускай сознание отключается, но, значит, работает подсознание. Действительно, подсознание работает, подсознание, значит, у всех подсознание у всех большое, объемное. Ну, как оно работает у всех? По-разному работает, одним словом. Но, значит, вот надо нам попробовать с вами включить еще одну опцию. У многих эта опция, как бы, ну, не у многих, у некоторых, скажем так, эта опция включена, но, может быть, не на полную силу, но, в общем, как-то вот. Значит, опция очень простая. Опция очень простая. Значит, вот мы пока что в основном говорим сознание-подсознание, и на консультации я когда смотрю, вот я говорю, вот у вас сознанием такие проблемы, с подсознанием такие проблемы, вот я говорю, вот интуиция, там, ну вот знаете все, как примерно всем я про одно и то же говорю, ну там состояния разные, но говорю, вот эти моменты отмечаю. Так вот, давайте мы включим опцию, связанную не с сознанием и с подсознанием, а связанную, ну, условно говоря, с надсознанием. Надсознанием. Потому что на самом деле-то, вот то мы достаточно часто говорим слово «бессознательное». Бессознательное, бессознательное, то есть не делим его на подсознание. Подсознание – то, что как бы в глубине, а надсознание, по идее, это как бы вот оно вроде бы тоньше, выше. Вот. И вот эта вот надсознательная часть, ну, надсознание, оно как бы так, вот слишком такое слово, как бы грубое. Вот такой вот, мне пришел такой вот термин, познающая часть бессознательного. Вот у бессознательного есть познающая часть. Вот то, что сознание не в состоянии воспринять, вот наше, ну вот в том виде, в каком оно у нас существует, вот. Вот эта вот познающая часть бессознательного, она с этим может работать, то есть она это может усваивать. Это может потом в сознание так или иначе транслироваться, может не транслироваться, это уже не важно. Важно, что это усвоилось, это работает. Вот. Но беда вся в том, что у большинства и эта вот познающая часть бессознательного, она как бы тоже вот она так вот скукоженная, она не в рабочем состоянии. Это связано с тем, что многие норовят все именно в сознание стянуть. Вот. А мы даем, вот я и Вера Валентиновна, мы даем текст, и текст – это только вот малая часть того, что дается на самом деле. На самом деле с этим текстом связан подтекст, вот, но это многие чувствуют. Вот. Но с этим связан еще очень объемный надтекст. Вот эта познающая часть бессознательного, она как раз и, ну, желательно ее использовать именно для того, чтобы вот этот вот надтекст усваивать. Потому что, ну, в надтексте очень много. Очень много. Вот. Так что, ну, сейчас, конечно, возникнет вопрос, а как это вот включить, познающую часть бессознательного? Никак. Если она есть, она отключится сама. Надо просто вот ей вот пообещать, что вот вы будете с ней взаимодействовать. Ну, как, помните, я в свое время вам говорил про, про подсознание, когда мы подсознанием занимались еще в раньше времена, я говорил, что вот надо с подсознанием дружить, надо подсознание полюбить. Оно хорошее, оно наше, оно родное. Вот. Ну, вот эта вот познающая часть бессознательного, вот, ну, вот надо вот, вот ее, ну, признать ее существование, признать ее право на существование и не стремиться все из нее сразу выковырять в сознание. Потому что она, конечно, у многих она работает так или иначе. Вот. Но как только вы пытаетесь сразу все вот в сознание запустить, то она скукоживается, ну и вот скрючивается, и, собственно говоря, и в сознании толком ничего не очень, короче говоря, материал не усваивается. То есть материал может усваиваться у нас, вот уже так резюме, может усваиваться то, что надо усваивать на уровне подсознания, должно усваиваться на уровне подсознания. То, что может усваиваться на уровне сознания, ну, если, так сказать, вот если, вот, на уровне сознания, вот, а, собственно говоря, вот, познающую часть бессознательного тоже желательно ее активировать. Ну, или она сама активируется, она сама отзовется, я надеюсь, на мой призыв. Вот. Так что вот, вот имейте это в виду и на занятиях, и не только на занятиях, не только на лекциях, не только, ну, естественно, когда вы читаете, ну, сами понимаете, наши книги, та же самая «Жизнь человека», там как раз и все там есть, там всему работа есть, и подсознанию, и сознанию, и вот это самое познающей части бессознательного, там вот это вот текст, подтекст, надтекст, там очень много всего. Но даже астрологические прогнозы, которые я пишу, это не просто прогнозы. Я пишу не так, как вот нормальные астрологи. Есть прекрасные астрологи, которые делают прекрасные прогнозы. Ну, я вас отсылала к некоторым из них. Вот. Знаете, потому что меня не столько интересует вот, голововращение небесных тел, как меня интересуют процессы, которые нам важны в нашей работе. Поэтому, собственно говоря, и прогнозы у меня тоже, хотя они могут быть очень короткие, иногда длинный прогноз получается, иногда совсем коротенький. Вот. Но там как раз важен, то есть я пока прогноз пишу, почему я иногда их пишу в очень как бы долго, поздно, потому что я не как, опять же, как нормальный астролог, но знает он там правила, знает как и что, и вот раз-раз, ну, не раз-раз, конечно, это все равно большая работа, но написал, понимаете, а я прокачиваю материал этот энергетический, и прокачивается он и на уровне, опять же, подсознания, и на уровне сознания, и на уровне вот этого самого бессознательного. Поэтому тоже, даже здесь, когда вы читаете прогноз, вы не просто смотрите, что, ах, вот ретроградный Меркурий, нельзя компьютер покупать или там что-нибудь еще. Понимаете? Ну, действительно нельзя. Я один раз покупала, я рассказывала эту историю. Печальную очень историю. Мне его ремонт стоил дороже, чем он сам. И в конце концов пришлось его отдать вообще. Вот. Так что, вот, понимаете, но значит, на самом деле я пишу прогнозы не для этого. Для этого я говорю, что масса прекрасных астрологов, прекрасных прогнозов, слава богу, сейчас дефицита нету астрологов. Ну, не то чтобы пруд-пруди, но много хороших, да, даже хороших. Вот, все. Включаем все части тел наших. Поехали. Поехали. Так, значит, ну, вот мы много говорили об арабах доисламской эпохи. Сегодня у нас еще по-прежнему мы вот уже перед самым исламом мы уже вот подошли к исламу, вот уже в следующий раз Мухаммед будет у нас. Ну, значит, очень важно понять, откуда ислам произошел, зачем он был, так сказать, сделан, придуман. И почему он вот распространился на такую значительную часть человечества? Ну, из того, что мы с вами узнали об арабах до исламской эпохи, ну, то, что вот я рассказывала, это эпоха джахилии, невежества, могло сложиться впечатление, что это были какие-то совсем дикие люди, которые только пасли верблюдов и дрались между собой. Ну, собственно, так впоследствии считали и мусульманские историки, что вся культурная история народа началась после появления ислама. Термин «джахилия» выражает важную концепцию ислама, представление о резком разрыве его с предшествующей эпохой, с ее идеалами и обычаями. Предшествующее время считается периодом неведения, сменившимся просвещенным временем ислама. Прилагатель «джахилии» чаще всего применяется по отношению к доисламским арабским поэтам и их поэзии. Термин «джахилии» в раннеисламскую эпоху противопоставлялся не столько знанию, сколько благоразумию, это «хилм» называлось, и означает грубость, жестокость, подчинение человека своим страстям и желаниям, беспорядочность жизни. В Коране термин «джахилия», как языческое прошлое, сохранил оттенок именно такого смысла. Ну, например, там такие выражения, «ярость джахилийская». Ну, насколько более благоразумными стали арабы после появления ислама и почему это произошло, мы поговорим позднее, когда уже, собственно, про ислам мы будем говорить. Но если говорить о культуре материальной, арабы того времени не сильно отличались от окружающих стран. В Сабейском царстве ирригация была не хуже, чем в Месопотамии. Многие отрасли ремесла были развиты чрезвычайно высоко. Ну, а в чем арабам того времени не было равных, это в торговле. Пока еще не работал полноценный Великий Шелковый путь. И именно арабские купцы осуществляли основную связь между Востоком и Западом. То есть арабы с самых давних времен так или иначе соприкасались с высокоразвитыми культурами древности. С Индией, Египтом, Ассир-Вавилонией, Израилем, позднее с Римом, с Персией и так далее. Причем в Аравии в торговле прямо или косвенно участвовала значительная часть населения. Кто-то торговал непосредственно, так сказать, на местах, ну здесь или там. Кто-то сопровождал караваны, кто-то эти караваны охранял, кто-то разводил для них верблюдов, выращивал пшеницу и финики для их пропитания, кто-то производил оружие и экипировку, седла, вьюки, бурдюки для воды и так далее. Кто-то добывал или изготавливал товары местного производства, которые тоже шли на продажу, там благовония, кожи, оружие, или разводил тоже на продажу уже тогда знаменитых арабских скакунов. Как мы видели из прошлой лекции, множество арабских племен привлекалось в качестве пограничных войск Римом, потом Византии и Персии. То есть во все времена арабы активнейшим образом взаимодействовали чуть ли не с половиной тогдашнего цивилизованного мира. А торговое взаимодействие неизбежно влечет за собой взаимодействие культурное. Купцы должны были знать и язык, и образ жизни, и образ мысли, и номенклатуру товаров сопредельных стран. И, конечно же, уметь читать и писать. И, естественно, они перенимали у торговых партнеров все нужное для себя, не только в материальном, но и в культурном плане. Да и в, собственно, арабской среде, естественно, в городах, жило множество иноплеменников, особенно евреев, таких же семитов, как и арабы. Так что упреки исламских историков в некультурности арабов языческой эпохи имели прежде всего идеологическую основу. Новорожденный эгрегор будущего арабского халифата утверждал себя на уровне идеи, полностью отметая все прошлое. Однако еще задолго до рождения мощного государственно-религиозного эгрегора арабы, несмотря на всю кажущуюся разрозненность, на нескончаемые распри между сотнями племен, еще задолго до появления пророка представляли собой единую нацию. И объединяющим началом, помимо инстинктивного чувства общности происхождения, ну, то есть кровного родства, объединяющим началом был арабский язык. Подобно грекам, арабы тоже чувствовали свою общность в противоположении всем остальным, говорящим на другом языке. И они также смотрели, а зачастую смотрят до сих пор, на тех, кто не говорит по-арабски, как на чужеземную собаку, подозрительную и противную, даже презренную. Ну, вы знаете, что в мусульманстве собака – это ругательство, это грязное животное, это ни в коем случае не то, что в дом вообще трогать нельзя руками. Но это уже другая история. Вот. Ну, вот. Такое тщеславие чистотой своего собственного происхождения, с которым можно и поныне встретиться у бедуинов, с древнейших времен одушевляло как отдельные личности и племена, так и весь народ. К этому побуждал и сам арабский язык. Один из богатейших, выразительнейших и изящнейших если не благозвучнейшим во всем свете. Арабский язык, принадлежащий к семитско-языковой группе, самый молодой и один из немногих живых до настоящего времени древних языков Юго-Западной Азии. Все эти языки настолько близки друг к другу и обнаруживают такое поразительное сходство в словарном запасе и синтаксическом строе, что их общее происхождение очевидно. Многие из этих языков представляют скорее различные литературные диалекты. Особенности северно-арабского языка, естественно, обусловлены однообразием жизни в пустыне, что способствовало сохранению большинства первобытных элементов семитской речи и наряду с этим привело к чрезмерному развитию в других отношениях. В большинстве диалектов имеется большее или меньшее количество чужеродных элементов, которые, однако, неизбежно трансформировались в соответствии с характерными особенностями семитских языков. Некоторые из таких особенностей позволяли достигать экономии слов, в результате чего в ранней арабской поэзии, точно так же, как и в прозе, преобладает короткое и вместе с тем очень емкое предложение. Немногие из известных арабских пословиц состоят более чем, из трех или четырех слов и считалось позором для поэта, если предложение не умещалось в одном стихе. Вошедшая в поговорку «восточная цветистость» чужда естественной арабской манере выражения и проникла в позднюю арабскую литературу извне. Однако арабский язык легко усвоил ее, и необычайная пышность, характерная для позднейших эпох, обусловлена несравненными возможностями для литературной вычурности, выражавшимся в богатстве арабского языка синонимами и тончайшими смысловыми оттенками. Но более древняя и естественная лаконичная форма выражения сохранилась и существует до ныне в разговорном языке и в некоторых видах литературы. Но, как всегда, в тексте, который я выложу, там больше материала, кому интересно, прочитает, ну, просто по подробности уточнения. Так, арабский язык представлял собой совокупность близкородственных племенных диалектов, распространенных в центральном и северном районах Аравийского полуострова. Но наряду с племенными и территориальными диалектами складывалась единая форма поэтического языка. Произведения племенных поэтов слагались и передавались из устно от племени к племени и от поколения к поколению. Одновременно формировалась единая устная форма сакрального языка жрецов и прорицателей. Впоследствии обработанные устные формы единого межплеменного языка стали основой для формирования литературно-письменного общеарабского языка. Древняя арабская поэзия была устной. Она зародилась в условиях родоплеменного строя и оставалась по преимуществу племенной на всем протяжении периода возникновения ислама и арабских завоеваний вплоть до VIII века новой эры. Устной была и древнеарабская проза, предания, пословицы, произведения ораторского искусства, дошедшие до нас, как и древнеарабская поэзия, в более поздних записях. В отличие от поэзии, всегда авторской, произведения древнеарабской прозы часто носили фольклорный характер. До конца VII века арабская словесность создавалась исключительно в среде жителей Аравии и их потомков, выселившихся за пределы полуострова в ходе арабских завоеваний. А язык – это важнейшая вещь, поскольку язык несет в себе систему национальных кодов. Язык народа – важнейший компонент его национальной культуры, который формируется вместе с образованием этноса, являясь предпосылкой и условием его существования. Национальная гордость обрела в арабском языке классическое выражение единства народа, из всех самого своеобразного. Это было совершеннейшее орудие для арабской поэзии, которое сплачивало племя с племенем даже в самое злейшее время внешней разрозненности. Поэтому каждый араб считает язык свой и поэзию не только проистекающими из сердца, но и лучшую его частицу, и нет другого на свете народа, кроме арабов, который придавал бы такое несоразмерно высокое значение чистоте и изяществу выражений, даже в обыденном применении к жизни. Поэтому нигде, за исключением, разве может быть, времени высшего процветания Афин, не находилась поэзия даже приблизительно в таком почете у целого народа, возбуждая всеобщий интерес, составляя главное дело. Каждое событие, хотя бы некоторого значения, отражается как в зеркале в этой поэзии. Равные происшествия повседневной жизни дают ей ежеминутно повод предоставить выражение свободному человеку, его наблюдению и образу мысли, его, наконец, страсти. А там, где каждый в состоянии импровизировать, всякий может оценить и понять смысл творения другого. Песня служит не только украшением, но и в некотором роде прямым содержанием народной жизни. Рядом с героем стоит и поэт. Во мнении племени, даже чуждом, он вознесен высоко. Его песни доставляют его семье не меньшее право на почет и уважение, как и деяния могущественных воинов. А если оба достоинства соединяются в одном и том же лице, то он может смело гордиться, что достиг наивысшего, что только дано человеку в удел. Древнеарабскую поэзию неспециалисты часто путают с персидскую и произведения позднейших придворных поэтов аббасидского периода, очевидно находившихся под персидским влиянием. Но если для персидского поэта имеет особое значение так называемая огненная фантазия и восточная высокопарность, то у арабской продуктивности фантазии весьма мало. Он по своему характеру слишком воздержан, скептичен для этого. Расчетливый даже в мелочах, он склонен и способен к более точному наблюдению окружающей его природы, благодаря также изощренности чувств, развитых в постоянном общении со степью. Поэтому его душе ближе описание в красивой, сжатой, наполненной восхитительными эпизодами речи, описание быстроногого верблюда, благородного коня, охотничьих экскурсий либо бури, а также изображение прелести возлюбленной или схваченных на лету глубоких размышлений, почерпнутых из опытности житейской. Но для араба совершенно непонятно расплываться в лирической сентиментальности, рисовать тончайшие чувства, передавать движение глубоких внутренних волнений. Драма и эпос на его почве не произрастают, как и вообще ни у одного народа семитского происхождения. Их песни, в лучшем значении слова, приурочены все к известному случаю. Но арабскому стиху как-то не поддается могучее построение обширной стихотворной композиции. Их поэтам недостает глубины, возвышенности, искусственной и преисполненной фантазии воззрений. Естественно, что повседневная жизнь араба пустыни нам чужда, поэтому и древняя его поэзия, в которой он отражается, нам непонятна. Тот, кто глядит на верблюда с интересом посетителя зверинцев, чего доброго заснет над чтением целых страниц, посвященных описанию особо идеального экземпляра этого рода животных. Но тот, для кого корабль пустыни представляет не только единственную возможность всего его существования, но также слишком часто храброго спутника в опасных передвижениях по пустыне, верного сподвижника, спасавшего его из многих передряг. Такой человек при описании изящества его форм и быстроты его ног весьма легко воспламеняется. На него нисходит то воодушевление, какое, хотя бы и в иных чарующих образах, охватывает лириков Запада при виде локона своей возлюбленной. Но встречаются такие отдельные области, в которых и мы, вместе с арабским поэтом, в состоянии восторгаться, не имея нужды в усилиях предварительного искусственного размышления, чтобы перейти на его точку зрения. А именно, когда в его песне заслышится пафос страсти, любви, высокомерия, ненависти, или же когда великий мастер издевки, семит, разразится точно заостренной эпиграммой, иногда довольно скабрезной, но чаще всего пропитанной действительно остроумной злобой. Арабская письменность. Говоря об арабах до 7-8 веков, то есть до возникновения ислама и его завоеваний, мы подразумеваем население Аравийского полуострова, как кочевников, так и оседлое. В ходе завоевания огромных территорий от границ Франции на западе до границ Китая на востоке, племена Аравии частично переселились в покоренные страны. Главным образом в Сирию, Месопотамию, Южный Иран, Египет, Северную Африку и постепенно слились с местным населением. При этом некоторые покоренные народы по прошествии нескольких веков полностью арабизировались. Другие восприняли у завоевателей религию и некоторые элементы языка и культуры. Например, жители Ирана, тюркско-иранское население Средней Азии и Закавказья. И, наконец, третьи сохранили свою культурную, религиозную и языковую самобытность. Таким образом, завоеватели и арабизировавшееся население завоеванных областей образуют сплав, ставший позднее этнической основой для образования современных арабских народов. 8-12 века – время наивысшего культурного расцвета арабских провинций халифата, вошло в историю как классический период арабской литературы, арабский ренессанс. Ну, я надеюсь, что мы в этом курсе до него доберемся, потому что это безумно интересное. Время безумно интересное, важное очень, время и место. В настоящее время более 7% населения планеты используют для своего общения арабский язык. Число говорящих на арабском языке и его вариантах составляет около 270 миллионов. Это у кого родной язык. И еще около 50 миллионов человек используют арабский в качестве второго языка. Классический арабский язык Корана – ограниченно используется в религиозных целях приверженцами ислама по всему миру. А общая численность мусульман, как мы с вами знаем, 1,7 миллиарда человек. Арабская письменность применяется в 22 государствах, а модификация распространена у народов Индии, Афганистана, Пакистана, Ирана и других стран. При рассмотрении особенностей этого письма можно увидеть у него массу достоинств, а также красоту звучания арабских слов и речи. История арабской письменности берет свое начало от алфавита, который был создан финикийцами, проживавшими на территории Ливана, Сирии и Палестины. Величайшим изобретением финикийцев, ну мы когда-то очень давно про это говорили, величайшим изобретением финикийцев стало алфавитное письмо, которая появилась около 15 века до нашей эры. Всего букв в финикийском алфавите было 22, они были просты, писать их было легко. Писали финикийцы справа налево, ну, а не слева направо, как мы. В других странах, где было письмо, там было письмо иероглифическое, иероглифами писали. Финикийцы первыми придумали алфавитное письмо. Благодаря тому, что эта народность вела свои торговые дела по всему Средиземноморскому побережью, их письмо повлияло на развитие многих алфавитов этого региона. Таким образом, финикийская письменность развивалась сразу по нескольким направлениям, одно из которых – греческий алфавит, а немного позднее – латинский. Второе его ответвление получило свое отражение в арамейской речи, которая, в свою очередь, разделилась на иврит и на батейский алфавит, вошедший в обиход со II века до нашей эры на территории современного Иордана. Впоследствии там и появилась письменность арабская. То есть арабская письменность из набатейского алфавита произошла. Арабский алфавит включал в себя все буквы арамейского и добавил к ним буквы, отражающие специфические арабские звуки. Укрепилось уже основательно такое письмо в IV веке нашей эры, когда алфавит был полностью сформирован. В арабском алфавите, в отличие от финикийского, было 28 букв. Орфография начала зарождаться немного позже, когда возникла необходимость писать священную книгу всех мусульман – Коран. Ранее учения пророка Мухаммеда распространялись посредством устной речи, что впоследствии приводило к их искажению. После этого, благодаря большому влиянию ислама, это письмо стало одним из самых распространенных в мире. Теперь его можно встретить во многих регионах Африки, Центральной и Западной Азии, в Европе и даже Америке. Древнейший из сохранившихся южноарабских надписей восходит, вероятно, к первым векам первого тысячелетия до нашей эры и свидетельствует о высокой культуре южноаравийских царств, в первую очередь Сабейского государства. Так что письменная арабская литература возникает в VII столетии. В своем развитии она прошла три этапа письменная. Первый – раннесредневековый, это середина VII, середина VIII веков. Второй – классический, середина VIII, XII век. И третий – позднесредневековый, XIII-XVIII века. Древнеарабская поэзия, как мы уже говорили, была устной. Она зародилась в условиях родоплеменного строя и оставалась по преимуществу племенной на всем протяжении периода возникновения ислама и арабских завоеваний вплоть до VIII века. Устной была и древнеарабская проза, предания, пословицы, произведения ораторского искусства, дошедшие до нас, как и древнеарабская поэзия, в более поздних записях. В отличие от поэзии, всегда авторской, произведения древнеарабской прозы часто носили фольклорный характер. До конца VII века арабская словесность создавалась исключительно в среде жителей Аравии и их потомков, выселившихся за пределы полуострова в ходе арабских завоеваний. В VI-VII веках новой эры в центральных и северных областях Аравии разложение первобытно-общинного строя зашло уже достаточно далеко. Росло ужесточение межплеменных войн, длившихся целыми десятилетиями. Старое внутриплеменное единство взрывалось все обострявшимися конфликтами между рядовыми членами племени и родовой знатью. Изгнанники, покидавшие род в результате внутриплеменных конфликтов, образовывали разбойничьи отряды, нападавшие на оседлые кочевые поселения, и даже, вопреки старинным традициям, становились грозой для соплеменников. Именно этой кризисной эпохой датируется замечательная лироэпическая поэзия доисламских арабов и до сегодняшнего дня сохранившая эмоциональное воздействие и поражающая образным богатством и своеобразием формы. Творчество древнеарабских поэтов первоначально было тесно связано с магией. Считалось, что поэт обладает магической силой, способной нанести реальный вред врагу и вражескому племени, оказать влияние на загробную жизнь умершего. Поэтому умение сочинять стихи ценилось в бедуинском воине не меньше, чем храбрость. Ну, то есть, на самом деле, это магия пятой зоны, как мы с вами понимаем. Искусство стихосложения передавалось из поколения в поколение. Существовали семьи и роды, постоянно выдвигавшие из своей среды замечательных поэтов. Поэт занимал высокое положение в обществе. Он был певцом племени, хранителем его героических традиций. Каждое племя дорожило поэтом, умевшим острым словом и защитить его честь, и сразить врага. Правители аравийских княжеств постоянно стремились привлечь поэтов в свои столицы, чтобы, используя их влияние на умы и сердца кочевников, укрепить свой авторитет. Язык произведений доисламской поэзии отличается большой разработанностью и гибкостью, что свидетельствует о предшествующем длительном развитии. Несмотря на некоторые диалектные различия в языке поэтов, выходцев из различных племен Аравии, в целом язык доисламской поэзии един. По-видимому, эта общность арабского поэтического языка сложилась в результате постоянных перемещений кочевников по полуострову и широкого межплеменного культурного обмена, осуществлявшегося главным образом на знаменитых аравийских ярмарках, во время которых поэты из разных племен демонстрировали свое поэтическое искусство, а военные состязания сменялись поэтическими. Доисламская поэзия дошла до наших дней в поздней записи, как я уже говорила. На протяжении многих поколений сочинения бедуинских поэтов передавались из устно рапсодами, равиями и декламаторами стихов, удерживавшими в памяти тысячи стихотворных строк. Только с середины VIII века произведения доисламских поэтов стали собираться, записываться и комментироваться средневековыми филологами, рассматривавшими их как образец поэтического творчества. При этом устойчивость поэтической формы в некоторой степени оберегала стихи древних поэтов от искажений. Однако в процессе передачи они неизбежно подвергались некоторым, пусть даже непроизвольным, переделкам путем замены архаизмов более новыми выражениями и удаления диалектальных элементов, хотя требования метрической формы, вероятно, допускали лишь незначительные изменения. В более ранний период декламатор Рави сам был поэтом. Он обычно являлся учеником старшего современника и странствовал вместе с ним в качестве его декламатора. Однако постепенно выросло сословие профессиональных декламаторов. Существует множество преданий об удивительной памяти некоторых знаменитых рави, один из которых, как говорят, продекламировал однажды 2900 больших стихотворений подряд. Несмотря на такую необычайную память, в стихотворении неизбежно вкрадывались ошибки. Своеобразная структура арабского стихотворения благоприятствует пропускам и перестановкам стихов, а также перемещением их из одного стихотворения в другое или даже в стихотворение других поэтов. Древнейшей поэзии угрожала опасность быть забытой или модернизированной, а исторические причины и условия появления многих стихотворений, не зная которых часто невозможно понять само стихотворение, забывались или выдумывались. Да и не каждый рави мог устоять против соблазна приписать стихотворение, сочиненное им самим или каким-либо безвестным автором, знаменитым поэтом прошлого. Но все же, несмотря на возможность всех этих ошибок, не может быть сомнения в том, что огромная часть дошедшей до нас древнеарабской поэзии в основе своей является подлинной. То, что имеется в нашем распоряжении, ничтожно по сравнению с утраченным, но, по крайней мере, до нас дошли все те произведения, которые особенно высоко оценивались соответствующим поколением арабских критиков. Антологии средневековых филологов сохранили нам имена более 100 поэтов, творчество которых приходится примерно на 1,5-2 столетия с начала VI и до конца VII веков. Ну, это вы потом прочитаете, я сейчас не буду это все читать. В тексте это будет. Именно в доисламский период выработались основные приемы арабского стихосложения. Несомненно, дошедшим до нас зрелым поэтическим сочинением предшествовал длительный период развития. Раньше всего появилась ритмизированная прозаическая речь, устные строчки с рифмующимися последними слогами, которыми пользовались прорицатели, кахины они назывались, в своих пророчествах-заклинаниях, и которая впоследствии развилась в строго выработанную рифмованную и ритмизированную прозу – садж, а также простейшей метрической формы арабского стиха – двойной ямб – раджас, который, в свою очередь, явился, возможно, основой для всех остальных арабских стихотворных размеров. Таким образом, истоки арабской поэзии восходят через простой ямбический размер к коротким угрожающим выкрикам в ритмованной прозе садж, которым приписывалось магическое значение. То есть это не просто цель для красоты, для каких-то передачи каких-то эмоций или информации, а это прежде всего при применении поэзии была именно магия. Арабская метрика, подобно латинской и греческой, основана на чередовании слогов неодинаковой долготы. Определенное сочетание кратких и долгих слогов составляет стопу. Сочетание двух-четырех стоп образует полустишие, а два полустишия с обязательной цезурой составляют стих, бейт. В зависимости от чередования долгих и кратких слогов, арабская поэзия знает 16 стихотворных размеров. В каждом арабском стихотворении рифма остается единой на протяжении всех стихов, так называемый монорим. Поэтому арабские стихотворения часто именуются по их ритме, по их рифме. Например, лямия – стихотворение, все стихи, которые оканчиваются на согласную «эль», нуния – на «н» и так далее. Основные композиционные формы арабской поэзии – небольшое стихотворение, не превышающее 2-3 десятков стихов, и небольшая поэма – касида. Небольшое стихотворение «Кита» могло быть самостоятельным произведением или отрывком из «Касиды». Форма «Кита» использовалась особенно широко в двух древнейших самостоятельных жанрах доисламской поэзии – «Хиджа» – «Поношение, осмеяние» и «Риса» – «Оплакивание умершего». «Хиджа» развелась из выкриков угроз врагу, имевших первоначально значение магических заклинаний и предшествовавших сражению. При помощи хиджа бедуинский поэт разжигал ненависть к врагу, не пренебрегая при этом самыми грубыми и бранными выражениями, отражал подобные нападки противника и защищал честь своего племени. Другой древнейший жанр доисламской поэзии – риса – вел свое происхождение от песен причитаний на похоронах, так называемых заплачек, которые, согласно обычаю, исполняли женщины племени, то есть провожая умершего в последний путь. Но главной поэтической формой была кассида с более или менее устойчивой композицией. Кассида состояла из нескольких следующих друг за другом в определенном порядке частей, посвященных различным событиям бедуинской жизни или картинам аравийской природы. Все описываемые ситуации картины были хорошо знакомы бедуинскому слушателю, и поэтому в его сознании отдельные части кассиды без труда увязывались в единое целое. А начиная с VIII века, плавность перехода от одной темы к другой достигалась поэтами и стилистическими средствами. Каждая такая часть, получившая в арабской поэтике определенное название, стала зародышем будущих самостоятельных поэтических жанров. Ну, вот о жанрах я тут даже тоже в тексте будет. Не буду об этом рассказывать. Особое место в кассиде занимают разнообразные изречения морального и общественного характера хикма в виде одного или нескольких стихов. Хикма у древних арабов была основным способом формулирования норм общественной морали. В некоторых хикмах доисламских поэтов звучали мотивы бренности бытия, скепсиса и разочарования. С радостно-языческими описаниями в кассидах некоторых поэтов часто соседствуют горестные сетования о давно ушедших патриархальных временах единства племени, сменившихся всеобщим ожесточением и враждой. Этим же настроением, тоской по невозвратному прошлому, проникнуты и интимно-лирические вступления. Уже в доисламской кассиде, обычно в виде нескольких стихов, часто присутствует тема вина и застольных радостей, которые впоследствии превратятся в самостоятельный жанр застольной лирики, столь популярный в придворных кругах и среди горожан арабо-мусульманской империи впоследствии. Идейно-тематическое содержание доисламской поэзии было тесно связано со спецификой бедуинской племенной жизни, ограничивавшей воображение поэта определенным кругом образов и ассоциаций. Бедуинские поэты в своих представлениях об идеале и в эстетической оценке жизни не выходили за пределы общеплеменных представлений. Это духовное единство, даже слитность с родом и племенем, играли решающую роль в мироощущении бедуинских поэтов, для которых не существовало индивидуальных, неразделяемых соплеменниками переживаний. Бедуинский поэт не пытался поразить слушателей новой неожиданной темой или оригинальностью мысли. Он стремился к тому, чтобы, развивая традиционную тему, превзойти своих предшественников и соперников в правдивости изображения, выразительности и лапидарности поэтической речи. Близость кочевников к природе, привычка преодолевать трудности жизни в пустыне обострили их способность к внимательному и точному наблюдению окружающего. Художественное мышление бедуинского поэта всегда конкретно. Образы в доисламской поэзии, как правило, строились при помощи сравнений, взятых из окружающей жизни. Эти сравнения, основанные на внешнем сходстве, перерастали иногда в яркие описания, составляющие главную прелесть древнеарабской поэзии. Концентрированное изображение – одна из главных особенностей доисламской поэзии. Небольшие, в несколько десятков строк поэмы, вмещали ряд стремительно чередующихся картин бедуинской жизни. При этом в создании поэтического образа большую роль играли также приемы фонетические – аллитерации, звукоподражания и другие средства звуковой окраски стиха. Ну, поскольку стихи почитались вслух. Уже в доисламский период наряду с племенным поэтом-бедуином появляется фигура панегириста, за вознаграждение воспевающего правителей арабских княжеств. Постепенно понятие поэт и панегирист становятся почти синонимами, особенно впоследствии в феодальном халифате. Так, ну, потом тут много чего я текстом потом почитаете. Древнеарабская языческая поэзия легла в основу арабской средневековой поэтической культуры. Сложившийся в средние века литературный канон причудливо сочетал древние поэтические традиции бедуинов-завоевателей с новыми представлениями средневекового мусульманского общества. При этом арабские завоевания и распространение арабского языка на покоренных территориях привели к парадоксальным, на первый взгляд, последствиям. Арабизированные и исламизированные народы стали рассматривать чуждую им во всех отношениях бедуинскую устную поэзию как эстетический идеал и образец для подражания. Сформировавшись на основе художественной практики бедуинов Аравии, средневековый арабский поэтический канон закрепил идеал красоты, сложившийся в древности в народном представлении, и отлился в условную и устойчивую систему принципов, правил и приемов как самого искусства, так и творческого процесса. Таким образом, формируется поэзия, ориентирующаяся на вставшую каноническую традицию древних арабов. И хотя реальная жизнь меняющегося общества и историческое развитие и оказывают известное влияние на содержание поэзии, форма ее на протяжении многих столетий в основных чертах остается неизменной. Непрерывная работа над формой в пределах устойчивой традиции во многом обязана своим совершенством самые высокие достижения средневековой арабской поэзии. Более свободной от влияния древней традиции оказывается проза, почти неизвестна бедуинным завоевателям, складывавшаяся преимущественно в среде вновь обращенных мусульман. Но и проза, первоначально возникавшая главным образом на основе индоиранской греческой традиции, испытывает на себе влияние Корана и древнеарабских устных исторических преданий и перерабатывается в арабо-мусульманском духе. Важнейшей культурной заслугой поэтов этой эпохи было то, что они, четко выразив различия между арабами и неарабами, перешагнули узкие племенные границы и создали новое понимание арабской национальности. Это национальное чувство, возросшее в ходе дальнейших исторических событий, нашло себе свое выражение в великом движении экспансии, вспыхнувшем с поразительной внезапностью, когда города с их огромными организующими возможностями стали сплачивающей силой, которой так недоставало племенному обществу. Те влияния, которые проникли через поэтов в среду кочевников, активно, хотя и в иной форме, сказывались также в городах. Горожане, сохраняя примитивную родоплеменную организацию, обладали более широким кругозором благодаря торговым сношениям с севером и югом. Торговые центры Хиджаза и Неджда были естественными очагами культуры, проникавшей на полуостров, а христианская и иудейская пропаганда закрепляли результаты их соприкосновения с цивилизованным миром. В то время как поселения в Неджде, в пустыне, оказывали лишь косвенное влияние на арабскую литературу, в Мекке разрослось движение за реформы, которое в конце концов и нашло свое выражение в учении Мухаммеда ибн Абдаллаха, рядового члена правящего рода Курайш. Но об этом мы будем говорить в следующих лекциях. Сегодня же мы рассмотрим основные предпосылки возникновения ислама. Религиозные представления древних арабов можно определить как патриархальный генотеизм. Это такое вот специальное слово, значит, при котором каждое племя верило в своего особого бога-покровителя. При этом идея племенного божества не только не исключала, но, напротив, подразумевала существование иных богов, покровителей других племен, а также некоего верховного божества. Большая часть арабов придерживалась все же политеистических верований и поклонялась солнцу, луне, звездам и камням идолам. В разных аравийских городах существовали свои святилища. Но главная святыня доисламской Аравии располагалась в районе Хиджаз, в городе Мекке. Здесь находилась Кааба, святилище кубической формы, в котором было собрано около 360 идолов от всех племен, населяющих полуостров. Ну, мы про Мекку и про Каабу будем говорить отдельно на следующей лекции, потому что это тема важная и значительная. Пока просто я упомянула об этом. Арабы верили в существование, опять к религиозным представлениям, Арабы верили в существование добрых и злых духов. Ну, мы, естественно, говорим сейчас, опять же, о доисламской Аравии. Верили в существование добрых и злых духов, духов, джиннов и шайтанов, которые играли роль посредников между богами и людьми. Эти духи внушали человеку те или иные мысли, толкали на совершение определенных поступков. К обычным людям, как считалось, духи приходят лишь иногда. Но есть особые люди, арафы, буквально провидцы, и кахины, буквально прорицатели, через которых духи могут общаться с остальными. К арафам и кахинам люди обращались, если хотели узнать свое будущее, найти потерянную вещь, понять смысл увиденного сна. Арафы и кахины были в каждом арабском племени. Но, как нетрудно догадаться, духи – это и сущности нижних зон, и сущности желания тела, и сущности информационного обмена, и стихийные сущности. Ну, единственное, что в сущности эти были, так сказать, духи, они были не так плотно упакованы в фантомные оболочки, как, скажем, у греков. Но тоже они вот были как бы вот отдельно. Но вообще практичные и трезвомыслящие арабы использовали минимум фантомного материала. И отклонения по 13-й зоне у них были в то время невелики. Зато многие из них умели договариваться с духами пустыни или степи, чувствовали их, умели находить воду, пастбище, ориентироваться в бескрайней пустыне. Это к вопросу о стихиальных составляющих их существа. Были люди, умеющие дружить с верблюдами, по своей природе крайне независимыми и довольно вредными существами. Так, ну, все-таки сейчас я немножечко про Мекку поговорю, потому что потом поговорим подробнее в следующий раз. Мекканское святилище принадлежало, опять же, еще пока до исламские времена, принадлежало одному из самых влиятельных арабских племен – курайшитам. Они заручились поддержкой всех племен, проживающих на пути маршрутов к святилищу, дабы во время паломничества обеспечить порядок и безопасность желающих поклониться святыням Каабы. Так лидеры курайшитов способствовали религиозному единению арабских племен, проживавших на полуострове. В Каабе были собраны священные идолы всех родов и кланов. Таким образом, здесь происходило соединение нескольких культов в один большой ритуальный конгломерат. Мекка названа в Коране матерью городов. В этот город стекались представители многочисленных кланов практически со всего Аравийского полуострова. Они приносили с собой собственных идолов и фетишей, приобщаясь к общей святыне арабского мира. Несмотря на обилие предметов мекканского культа, настоящим хозяином Каабы почитался бог-создатель Аллах. У него не было собственного культа, это еще, повторяю, до исламские времена, у него не было собственного культа. Его роль скорее сводилась к гарантии соглашения между арабскими племенами и мекканскими кланами, а также защите паломников, держащих путь к Каабе. Особым почитанием в Мекке пользовались три богини, дочери Аллаха. Аллат, буквально богиня, Аль-Узза, великая или могущественная, и Манат, по-арабски судьба, рок, время. В некоторых аравийских регионах существовали даже храмы, посвященные этим богиням. В центре же Каабы располагался идол божества Хубала. Поклонение святыням Каабы происходило следующим образом. Паломники медленно обходили куб несколько раз и прикасались к священным камням, вмурованным в здание святилища. Самым важным из этих камней был черный камень, расположенный в восточном углу здания Каабы. Ну, о Каабе мы поговорим подробнее в следующей лекции, когда рассмотрим множество и других языческих ритуалов VII века, принятых исламом и упакованных в его монотеистическую обертку. Ко времени возникновения ислама первобытный натурализм языческих культов и примитивно-чувственно-мифологические представления уже утратили власть над сознанием многих аравитян. Этому способствовали широкие связи аравитян с соседними народами и знакомство с учением иудеев и христиан. Еврейские поселения в Аравии существовали примерно с 70-го года новой эры, то есть со времени второго разрушения храма. Довольно успешной была иудейская проповедь в центральной и северной части Аравийского полуострова, где в оазисах возникло немало иудейских поселений. Многие евреи поселились в северо-западной части Аравии. Эти иудейские поселения участвовали в строительстве городов, также они занимались караванной торговлей. Еврейские купцы и ремесленники сбывали свой товар в городах Ясриб, это Медина потом стала, и Мекка. Многие, подобно бедуинам, кочевали от колодца к колодцу со стадами. В начале VI века в Южной Аравии, в Йемене, образовалось небольшое еврейское государство, и их религия была доминирующей в этих областях. Нам известно, что йеменский царь Абу-Кариб обратился в иудейство сам и обратил многих арабов. В 530 году преемник Абу-Кариба Юсуф Зу-Навас принял еврейское имя Иосиф, Юсуф. Это был последний химерецкий царь, правивший в 517-530 годах, приверженец иудейской веры. Он погиб в битве с эфиопским царем Элисбаа. Византийский император Ираклий усугубил положение изданием указа о насильственном крещении живших на территории империи иудеев. Часть из них, отказавшись принять крещение, бежали из Византии. И, как отмечал в 8 веке армянский писатель Гевонт, евреи подстрекали арабов к действиям против Византии. «Восстаньте с нами и избавьте нас от подданства царю греческому, и будем царствовать вместе». В Медине и Мекке были известны еврейские поселения. Рядом с Мединой находилась чисто иудейская колония Хейбар, а несколько севернее – Тейма. Еврейские общины оказали большое влияние на коренных жителей Аравии. Многие арабы слышали об иудейской религии. По свидетельству мусульманского историка Ягуби, иудеи были прозелитского направления, игнорировавшие Писание. А вообще иудаизму прозелитизм не свойственен. Но прозелитизм – это распространение своей религии, это привлечение новых людей. К ним, в частности, к этим вот иудеям прозелитского направления, относились племена Курайза и Надир из города Медина. Они не были чистые иудеи, но иудаизированные арабские племена. Многие аравийские евреи имели Библию Акилы, так называемую Библию Акилы. Это арамейский перевод, который не был каноническим. Хотя еще, ну, мы с вами в свое время проходили, говорили о переводах Библии, и основной перевод Библии, который вообще считался каноническим, и с которого потом делался перевод уже на другие языки, так называемая Септуагинта, перевод на греческий. Так вот, арамейский перевод был сделан с непосредственного языка, с иврита, но он не был каноническим. Как канонический перевод Библии был утвержден, была утверждена таки Септуагинта. Вот. Арабы пользовались переводом арамейским. Это называлось Библия Акилы. Многие библейские слова, которые можно встретить в Коране, очевидно, были из арамейского источника. Один из немецких востоковедов, востоковед и исследователь Библии Вильгаузен, уже современный историк, 19-20 века, он пишет: «Арабские евреи вместе с их языком, с их знанием Писания, их образом жизни, с их склонностью к злу, темными делами, магией и проклятием, а также их боязнью смерти, оставили необычное впечатление». То есть на самом деле евреи в Аравии были отделены от своего писания, и основывались на информации не канонической, но апокрифической, и чаще всего магической. Их религия считалась неортодоксальной. Но в Аравии возрождались мессианские надежды евреев в результате обострения экономических и политических условий. Ну, как мы помним, евреи были притесняемы и гонимы императорами. И в результате этих трудностей у них постоянно возникали надежды с ярко выраженными эсхатологическими чертами. Сами евреи из Медины устрашали арабов, говоря, что придет Мессия и разрушит их язычество. Они верили в то, что в момент пришествия земля станет производить ежедневно новые плоды, женщины станут ежедневно рождать, а земля приносить хлебы и шелковые одеяния. Люди достигнут 1000 лет от роду, прекратятся болезни, распри, войны. Приход Мессии ассоциировался у них с тем, что он победит всех язычников и будет их правителем. Иудеи повсюду, в частности в Аравии, ждали появления Мессии. Были у них популярные идеи, что такой мессия появится из среды неиудеев. Исследователи считают, что эти идеи повлияли на Мухаммеда, помогли поверить в истинность собственного призвания. Но, узнав о Мухаммеде, евреи не признали его ни пророком, ни мессией, только потому, что он плохо знал Тору. Ведь они свято верили в то, что будущий мессия будет учителем Торы. Влияние христианства на Аравию шло через Абиссинию, Эфиопию, на севере Йемена перед зарождением ислама. Северные христиане из Египта и Сирии также оказали влияние на Аравию. В реставрации храма Каабы участвовали коптские христиане, которые описаны были как дружественные ремесленники. Среди христиан, живших в Мекке, были рабы из Эфиопии, почитавшие византийские и коптские символы веры. Также известно, что немного христиан было в племени Бану Асад, жившем рядом с храмом Кааба. Однако в Арабии распространялось христианство в преимущество через несторианство и монофизитство. Мы помним с вами, что это были секты, были движения. Движения в христианство, направления христианства, очень распространенные, очень многочисленные, которые были признаны еретическими. Кроме того, в Аравии существовало еще много других еретических сект, о которых истории церкви большей частью сообщают лишь сбивчивые сведения. Религиозное образование этих христиан было весьма плохим. Библия не была переведена на туземный язык и потому оставалась почти совершенно неизвестной. Как мы помним, греческая церковь препятствовала деятельности еретических общин, и отколовшиеся группы отсылали в отдаленнейшие пограничные области. Таким образом, христианство представало перед бедуинским миром в облике еретических сект. И православные христианские миссионеры также имели много прозелитов из арабского населения. Члены различных сект, таких как гностиков, манихеев, несториан и монофизитов, находили в этой стране убежище от законов империи. Если это Византийская империя, Римско-Византийская. Разногласия в исповедании веры приводили к тому, что аравийские христиане нередко враждовали друг с другом. И вот еще одна очень интересная история. Еще задолго до возникновения ислама в Аравии появилось движение ханифов. Это уже среди самих арабов. Ханифы исповедовали единобожие, проповедовали аскетизм и соблюдали ритуальную чистоту. Они не принимали целиком ни христианства, ни иудаизма, призывали к упразднению племенных идолов и стремились создать относительно простую и доступную для Аравии религиозную систему. Неопределенный монотеизм ханифов оказал значительное влияние на ранний ислам. Это люди, провозглашавшие единобожие Аллаха, отвергали поклонение идолам, которые находились в Каабе, призывая пойти по пути Авраама, по-арабски Ибрахима. Древнейший летописец Ибн Исхак описывает: «Сограждане наши находятся в заблуждении, они извращают истинную веру Авраамову. Доколе будем мы, как они, вертеться вокруг камня, который не видит и не слышит, и не может сделать нам ничего худого или доброго. Поищем веры лучше, чем это». Ханифы, борцы против идолов и многобожия, провозглашали единую веру в Аллаха. Это была реакция против господствовавшего в то время язычества и различных культов. Вот такова была ситуация в арабском мире перед возникновением ислама, перед проповедью Мухаммеда, ну и перед написанием Корана. Так что в следующий раз мы уже можем об этом говорить, мы уже представляем себе, на какой почве это все произошло. Ну а медитация у нас сегодня будет, естественно, на пятую зону. И пятую зону нам придется брать снизу. Начинаем с семерки. Так, семерка. Суок, тум, эна или со, пресцельс. Нет, вы знаете, с единицы пошло все-таки. Или одновременно с двух сторон. Ну, давайте тогда, давайте. Вернемся к единице. Единица. Соок, тум, эна или со, пресцельс. Да, надо сразу с двух сторон. Ну, так и пойдем. Не по очереди. Так. Единица соок тум эна или со пресцельс. Семерка соок тум эна или со пресцельс. Двойка соок тум эна или со пресцельс. Шестерка соок тум эна или со пресцельс. Тройка соок тум эна или со пресцельс. Пятерка соок тум эна или со пресцельс. Четверка соок тум эна или со пресцельс. Тройка соок тум эна или со пресцельс. Пятерка соок тум эна или со пресцельс. Двойка соок тум эна или со пресцельс. Шестерка соок тум эна или со пресцельс. Единица соок тум эна или со пресцельс. Семерка соок тум эна или со пресцельс. Так, ну и пранический поток придется брать тоже сразу же со всех сторон. Единица, новый пранический поток. И третий пранический поток тоже. Так, единица, семерка, новый пранический поток. Третий пранический поток. Двое. Ника, новый пранический поток, третий пранический поток, шестерка, новый пранический поток, третий пранический поток. Тройка, новый пранический поток, третий пранический поток. Плечи, новый пранический поток, третий пранический поток. Локти, новый пранический поток, третий пранический поток. Ладони, новый пранический поток, третий пранический поток. Ступни, новый пранический поток, третий пранический поток. Колени, новый пранический поток, третий пранический поток. Бедра, новый пранический поток, третий пранический поток. Шестерка, новый пранический поток, третий пранический поток. Пятерка, новый пранический поток, третий пранический поток. Четверка, новый пранический поток, третий пранический поток. Так, и теперь встречное течение. Тройка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток. Плечи, третий пранический поток. Плечи, новый пранический поток, третий пранический поток. Ну, я уже не проговариваю, потому что на самом деле добавляются еще, ну, очень так вот слабенько, так чуть-чуть фоном, составляющие и второго, и первого пранического потока. Ну, совсем чуть-чуть они и так идут, поэтому я их не проговариваю, но чуть-чуть их чувствуется немножечко. Так, плечи, новый пранический поток, третий пранический поток. Локти, новый пранический поток, третий пранический поток. Ладони, новый пранический поток, третий пранический поток. Так, пятерка была. Ну, новый пранический поток, третий пранический поток. Шестерка, новый пранический поток, третий пранический поток. Бедра, новый пранический поток, третий пранический поток. Колени, новый пранический поток, третий пранический поток. Ступни, новый пранический поток, третий пранический поток. Так, и теперь семерка, новый пранический поток, третий пранический поток. И единица, а двойка еще у нас, да, двойку забыли. Двойка, новый пранический поток, третий пранический поток. И единица, новый пранический поток, третий пранический поток. И давайте мы с вами проведем ток полярной звезды отдельно. Просто чтобы все это закончить, вот почему-то он именно вот в таком варианте. Единица полярная, двойка полярная, тройка полярная, четверка полярная, пятерка полярная, шестерка полярная, семерка полярная. Семерка полярная, шестерка полярная, пятерка полярная, четверка полярная, тройка полярная, двойка полярная, единица полярная. Ну ладно, на сегодня достаточно.